Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи», в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Неделю назад рынки рванули, а теперь взяли и остановились. Инвесторы в замешательстве, даже пессимист из Morgan Stanley вдруг поверил в светлое будущее. Нас что, ждет новогоднее ралли? Вынесем мусор. Что означает повышенный интерес к низкорейтинговым облигациям? Будет ли ЕЦБ и дальше повышать ставки? Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Начнем, точнее продолжим тему, которую мы с удовольствием обсуждали на прошлой неделе. На прошлой неделе S&P вырос на 5%, может быть даже больше, он, по-моему, чуть ли не за день настолько вырос. А сейчас за неделю, практически не изменился, даже немножечко припал. Это затишье после бури или тут намечается какое-то изменение тренда?
Мне кажется, что да, затишье перед бурей, только вверх. Очень даже актуально или очень даже вероятно, что мы уже в направлении вверх движемся, и рынок дал свою оценку ситуации после выхода инфляционных данных. Рынок, можно сказать, частично определился, куда он хочет двигаться. Но у меня несколько причин. Я еще поговорю о Майке Уилсоне, пару слов из его речи процитирую, но мне кажется, несколько причин указывают на то, что дно или локальное дно, в крайнем случае локальное дно, уже пройдено. Во-первых, в третий раз уже 10% делаем от дна. Ну, то есть три раза скачок от какого-то уровня, похожего на сильный пробой вниз, сильный провал, дно локальное. Третий раз рынки отскакивают на 10%. То есть мощный приток денег спекулятивных, дейтрейдеров, крупных фондов разных пытаются, да, убедить себя и пытаются поймать это дно. Вероятно, это в последний раз происходит, то есть больше какого-то сильного ухода вниз и еще одного отскока мы можем не увидеть. Почему вероятность не близка даже к 100 или там к 90%? Потому что у нас на пути вверх, мы говорим сейчас об американском рынке, об индексе S&P 500, несколько мощных барьеров. Несколько, это из технического анализа, неважно, на самом деле рынок действительно зачастую к таким серьезным моментам присматривается. Да, теханализ — это не самое главное, теханализ — это не самое серьезное на рынках, но есть вещи действительно важные. Например, 200-дневная скользящая средняя. Это такая, да, кривая, которая показывает среднюю цену за последние 200 дней, и она была пробита ценой вниз, мы ее пробили, упали под 200-дневную среднюю, это было зимой, весной, и сейчас приближаемся к ней, мы очень близко находимся. Если ее пробить вверх, то, вероятно, это будет сигналом для рынков, это будет еще одним фактором для быков, еще одной причиной прикупить. Там наверху есть нисходящий канал, который тоже останавливает нас. Ну, то есть немало барьеров еще надо пробить, но начало, по-моему, уже положено. И, как мы говорили в прошлый раз, это начало было положено ввиду того, что инфляция оказалась ниже ожиданий, за ней вышла еще одна инфляция ниже ожиданий, PPI, да, называется, Producers Price Index, индекс цен производителей, то есть оптовая инфляция, так скажем. Это хороший знак, очень хороший знак, так что, вероятно, ФРС удается бороться с инфляцией на данный момент. Правда, 7,7 по индексу потребительских цен — это все еще много. Вообще, мы о Лагард еще поговорим в конце нашего подкаста. Она тоже об этом заявила, в ее речи тоже была ссылка на вот этот вот, как сказать, фактор, процесс. Самое страшное в инфляции — это когда она укореняется, когда она становится чем-то нормальным, обычным в головах у потребителей, когда инфляция очень долгое время, да, присутствует в экономике, к ней привыкают потребители, к ней привыкает бизнес, и они начинают в своих бизнес-процессах учитывать эту инфляцию, без нее никуда. Ну, потому что она уже долгое время присутствует и пока не собирается уходить. ну, я не на данный момент говорю, если, да, если она долго присутствует. То же самое делают потребители, и тогда уже пиши пропало, тогда уже сложнее ее будет выгнать из нашего мышления, из нашего видения, да. Так что вот сейчас центральные банки, почему они поднимали так агрессивно ставку, ну, я даже не про ЕЦБ говорю, про ФРС, ЕЦБ не очень агрессивно поднимал, потому что они боятся, что инфляция останется надолго, и потом ее снизить будет сложнее, намного сложнее. И 7,7, да, это много. Я думаю, что Центральный банк США сейчас на 0,5 поднимет в декабре, а именно такой консенсус на рынке. Ну и дальше можно просто несколько раз поднимать по 0,5%. Теперь о Майке Уилсоне из Morgan Stanley. Это еще тот медведь, но так получилось, что он сейчас по-бычьему заговорил. Он настроен на рост рынков. Почему он так думает? Ну, конечно же, из-за ставок. Из-за ставок, из-за инфляции в первую очередь, потом уже из-за ставок. Он считает, что NASDAQ, который до сих пор отставал, имеет все шансы наверстать упущенное. Правда, по вчерашнему дню я этого не видел, и пока сильного прироста в NASDAQ мы не видим, потому что там много действительно переоцененных бумаг было, и не факт, что они будут восстанавливаться. Ну, какие-нибудь там Peloton, DocuSign, ой, сколько их много было, не факт, что они восстановятся до тех уровней, с которых они падали. Но, тем не менее, этот волатильный индекс. Дальше он считает, что S&P может вырасти до 4 и даже 4150. Это уровень индекса S&P. Ну, 4000 мы уже почти коснулись. Мы уже там были. 3970 как минимум. У нас на 4060 находится вот эта вот 200-дневная скользящая средняя, очень важный показатель, который надо будет пробить. Так что да, 4000 – это первая остановка, 4150, как он считает, вторая. И вот как только мы преодолеем отметку 200-дневную скользящую среднюю, то, скорее всего, будет приток, большой приток денег, так считает Майк Уилсон, и мы улетим на 4200, потом на 4300. Что я могу сказать? Да, 4300 – это как раз конечная станция локальная, где есть какое-то сопротивление, этот пик. А вот после его пробоя уже можно будет говорить о том, что пробита фигура флага. Это очень важная фигура. Невероятно, конечно, что я так много говорю о техническом анализе. Ну, что делать, когда нет других ориентиров, точнее, всего один ориентир у нас на рынке – это хорошая инфляция и слабо-ястребинная политика ФРС, да, возможная в будущем, то приходится смотреть на график. А когда ты смотришь на график, ты видишь что? Ты видишь вот эти вот фигуры, разные паттерны, мы их называем. И что могу сказать? Вообще-то мне кажется, что мы на пороге, мы в начале долгого многолетнего пути. Мы об этом в прошлый раз говорили. Ничего не изменилось. Да, мы на этой неделе упали немного, но мне кажется, ничего не изменилось. Драйверов медвежьих, каких-то мощных факторов, новостей, которые бы натолкнули меня на медвежье мышление, я не вижу. Так что, мне кажется, мы будем расти краткосрочно, потом от пробития этих уровней зависит, что будет происходить среднесрочно, ну и дальше, если действительно все пойдет так, как планировалось со стороны ФРС, если рецессия не наступит, ну, я про Америку говорю, в еврозоне она, скорее всего, уже даже наступила, и этой зимой она точно, ну, как точно, с большей вероятностью даст о себе знать. А про Америку можно сказать, что все находится в пределах видимости, все находится, ну, частично под контролем ФРС, по крайней мере, бесконтрольным уже не назвать этот процесс. Вот, скажем, летом, июль, там, август, мы говорили об очень высокой инфляции, практически бесконтрольной, и ФРС собирался на заседание, 4 раза подряд поднял на 0,75. Это могло бы выйти из-под контроля. Но нет, инфляция вернулась с 9,2, упала на 7,7, и, надеюсь, декабрьские данные, ну, то есть за ноябрь, окажутся еще слабее. По крайней мере, PPI, этот вот индикатор по оптовым ценам, а по ценам на уровне там дистрибьюторов, на уровне производителей, он всегда опережает инфляцию потребительскую. И вот сейчас он нам показал снижение снова, и это хорошо, значит, и следующая инфляция может оказаться ниже 7,7, ну, например, там, в районе 7,3-7,5, тоже неплохо. А лучше бы, конечно, она резко упала, это тоже может случиться, посмотрите на цены на нефть, посмотрите на цены на газ, но ФРС больше смотрит на сглаженные индикаторы, там, где нет цен на нефть и газ, там, где нет продуктов питания. Кстати, продуктовая инфляция очень пошла на спад. Это видно по многим индикаторам. То есть шансов, что инфляция ослабевает в США, а дальше уже и в других регионах, про Европу сложно сказать, там 10, сейчас я точную цифру скажу, 10,6, просто космическая инфляция по сравнению с 7,7 американских. Да. Ну, коротко говоря, рынки продолжают думать, что все самое страшное позади.
Майк Уилсон, он же из Морган Стэнли. Ты там с ним случайно не зарубился о будущем условного Диснея?
А, ну, с Netflix. Вот, кстати, сейчас CNBC показывает котировки Netflix. А, посмотри на котировки. $300. $300. Это не очень мало. Это как бы, да, ниже, чем мой проигранный виртуальный спор с Wall Street, да, мы в одном из подкастов об этом говорили. Тогда была цена 386, по-моему, и я ставил на то, что очень сильно Netflix не упадет. Но он упал, как и весь рынок. И сейчас посмотрите, как он восстанавливается. Сильнее, ну, что там осталось, $80 до уровня, где мы спорили, да, виртуально. Так что, да, спор проигран в моменте, но вот динамика акций Netflix говорит о том, что он лучше рынка ощущается, он лучше рынка ведет себя. Вот как раз показывают, сколько они зарабатывают, сколько у них подписка. Ну, не буду сейчас транслировать с CNBC факты, цифры, статистику. Мы с Майком Уилсоном одинаково сейчас мыслим, так мыслит большая часть рынка. Кстати, ты знаешь, сегодня, в ноябре, рекорд был побит по статистике на опционах. 2,1 триллион опционов истекло в ноябре. 2 триллиона 100 миллиардов объем всех опционов. Это рекорд за долгие годы, десятилетия. 46 миллионов опционных контрактов было продано, ну и куплено, соответственно, да, сменили хозяев. Навряд ли это розничные инвесторы, хотя я думаю, что они в том числе. Надо, правда, смотреть, чего больше покупается, колов или путов. Я думаю, в начале ноября много путов бы покупалось. Это страховки, это опционы на страховку, контракты на страховку, ну, я их так называю, да. А сейчас, наоборот, много колов. То есть, когда рынок падает, все боятся, что он резко упадет и сильно упадет, покупают страховки, пут-опционы. Когда рынок растет, все в надежде на то, что он вырастет еще сильнее, покупают не сами акции, да, некоторые участники, а покупают опционы, кол-опционы. И вот такой мощный объем в ноябре, он обусловлен, скорее всего, тем, что в ноябре мы успели и какой-то минимум показать локальный, да, и вверх уйти, так что и паникеры закупились опционами, и быки закупились опционами, и вот объем такой 2,1 триллион, очень серьезно. Так что с Майком мы одинаково мыслим, я думаю, сейчас все разумные инвесторы плюс-минус одинаково мыслят, по крайней мере, я бы не стал ожидать Армагеддона, я бы не стал ожидать падения рынков, хотя в экономике мы будем продолжать видеть негативные последствия, и бизнесы будут закрываться, и банкротства будут, и много всего, но рынок уже это знает, рынок уже это чувствует и смотрит с чуть большим оптимизмом вперед, в будущее.
А с опционами это не волна домохозяек?
Ну, например, сегодня один из пабликов мемитрейдеров, где 500 тысяч человек сидит, они написали, что это дегенераты возвращают, ну так они себя называют, дегенс, трейдеры возвращаются на рынок, спекулянты. Я не думаю, что это за их счет. Это не домохозяйки, это не мемитрейдеры. Да, розничные инвесторы, розничные спекулянты все больше начали опционами торговать. Ну, потому что Robinhood уже там пару лет назад разрешил, дал доступ к опционам. Плюс они разочарованы в покупках акций, потому что на акциях ты можешь больше потерять, чем на фиксированной покупке опционов. Речь идет о покупке опционов, не о продаже. Да. Я думаю, частично. на рынок ритейлеры пришли и уже не акции покупают, а такие ставочки на рост, покупают колл-опционы, туда меньше денег нужно, да, потратить частично. Я думаю, просто на рынке волна мощного оптимизма сейчас, мощные колл-опционы, и три недели, две недели назад пут-опционы тоже были, паника была. Кто-то хеджируется, кто-то просто покупает лотерейные билеты, так их назовем. Это просто активность. Не обязательно за счет домохозяек и вот этих вот мими-трейдеров.
Крупный ETF по мусорным облигациям сообщает о рекордном притоке. То есть люди начали массово инвестировать в бумаги, которые завтра, уже завтра обанкротятся, у которых там какой-нибудь рейтинг D. То есть что случилось? У людей пропали объекты для инвестиций, что они вынуждены вкладывать в это?
Слово «вынужденные» не совсем подходит. Как раз наоборот. Вот я только что говорил, что высокая активность, оптимизм на рынке. Мы видим уже которую неделю после выхода данных по инфляции, не которую неделю, вторую неделю после выхода данных по инфляции, мы видим мощный отскок от 1 на 10% там был, да, за неделю. Это говорит о том, что рынок готов съедать, пожирать любые инструменты, готов вкладываться во что угодно. Смотрите, если вы покупаете Coca-Cola, да, на таком растущем рынке, на таком оптимистично бычьем рынке, то она, ну, не сильно взлетит, потому что это очень стабильная бумага, она не упала в кризис, она и так вас спасла от падения, потому что все бумаги упали, а Coca-Cola там в 9% от пика торгуется. Месяц назад она вообще была близка к пику своему историческому, да, весь рынок упал на 24%, а Coca-Cola где-то на пике близко к этому. А когда у вас много оптимизма, вот в такие моменты, когда уже есть надежда, что все худшее позади, инвесторы готовы покупать все, что угодно, потому что Coca-Cola сильно не даст на таком мощном росте, а такие бумаги, например, мусорные облигации, которые котируются, там, за копейки их можно купить, которые буквально две недели тому назад, месяц тому назад испытывали сложность эти компании, и рынок не верил, что они, их можно будет спасти, что у них будет какой-то стабильный кэшфлоу, а сейчас появилась надежда, и на них очень много можно заработать. То есть это аппетит к риску. У инвесторов появился сильный аппетит к риску. Они, вот есть процесс обратный, да, flight to safety, уход, полет, как угодно, в безопасность. И есть процесс как раз такой, где больше оптимизма. Вот, например, инвесторы вложили 2,2 миллиарда в один ETF, у него тикер HYG и в GNK, да, скорее Junk, да, название этого ETF-фонда, мусорные облигации, ну, который представляет собой набор мусорных облигаций. 13,4 миллиарда долларов были вложены в ETF и облигации, вот за эти какие-то короткие промежуток. Дальше, тут несколько тикеров, вот HYG привлек 1,1 миллиард по отдельности, второй фонд тоже примерно столько же. В общем, сила потоков — это тоже важный индикатор, и мне кажется, раз инвесторы наконец уже в который раз решили попытать, да, счастье, удачу, и вложились и в мусорные облигации, и в S&P, в общем, покупают все подряд, возможно, что они в этот раз наконец угадают, и, возможно, дно уже пройдено. По крайней мере, рынки, коллективная мудрость рынков, она лучше работает, чем мнение отдельного аналитика или какие-то как раз мнения нерыночные, да, допустим, бизнеса. Бизнес сейчас навряд ли будет оптимистичен. Вот спросите любого предпринимателя, большая часть из них будут ожидать сложности. И это нормально. А на рынке уже мы все это пережили. Трейдеры уже увидели эти сложности. А у нас была паника, волна продаж в мае, в июне, да. А мы недавно ушли на дно в октябре осенью, прям вот 3500 по индексу S&P. И сейчас район 3940, это как раз говорит, этот уровень говорит о том, что кажется худшее позади, но для этого нам нужно преодолеть несколько барьеров, на графике я уже их назвал. Да, резюмирую, приток капитала в мусорные облигации, приток капиталов и шальных спекулятивных денег в акции говорит нам о том, что рынки почувствовали как ты в прошлый раз назвал подкаст, свет в конце тоннеля, увидели.
Процентные ставки – это главный инструмент, выражающий нашу политику, и таковым он останется в будущем, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард. Я правильно понимаю, что эту фразу можно перевести так – повышали, повышаем и будем повышать?
Скорее всего, да. Там не только ставки. Ну вот как мы говорили пару раз, как минимум, в еврозоне все намного сложнее. Ну вот, допустим, возьмем Америку. Кризис кризисом, 260 тысяч рабочих мест создано было в прошлый раз, в октябре. Ты знаешь, сколько стоят билеты на концерт Тейлор Свифт?
Ты мне, как всегда, сказал перед эфиром, но я забыл, если честно.
Ага. Сначала была информация, что билет на концерт достиг 34 тысяч долларов. Сейчас речь идет о 92 или 94 тысячах долларов на концерт в Лас-Вегасе, по-моему. Что я могу сказать? Я никогда не слушал Тейлор Свифт. Вот сейчас открыл Apple Music, поставил. Ну, не мое, ну, как-то, да, вкусно звучит. Я вообще на всю музыку смотрю, да, если так можно выразиться, всю музыку слушаю с точки зрения аудиофила, с точки зрения человека, которому больше звук нравится, да, хорошие такие переходы, вкусные там, широкая стереобаза, какие-то эффекты интересные, ну, натуральные эффекты, не компьютерные какие-то. Ну, вкусно. Ну, такой, наверное, я бы не слушал и удивлен, сильно удивлен, кто эти люди, я бы посмотрел на них, кто платит 94 тысячи. И организаторы сегодня, вот CNBC цитату привел, мы могли бы заполнить 900 стадионов, сказали они. 900 стадионов. Спрос такой огромный, что можно... Наверняка они цифру взяли не с воздуха, просто назвали, да, 900. Наверное, у них есть, да, цифры, подсчеты. Я не знаю, может, система сломалась. 92 или 94 тысячи за билет как-то, ну, очень много. Да, история знает такие примеры в истории были, там, матч, там, допустим, Майкла Тайсона или еще что-то, да, рекордные цены были, но тут, по-моему, речь идет не об одном-двух билетах, а более таком немалом количестве билетов, мест, там, целые ряды какие-то, да и заполнить 900 стадионов — это многовато. Так что это, конечно, не индикатор, далеко не индикатор. Всегда в любой кризис найдутся люди, которые могут себе позволить купить билет на концерт любимого исполнителя или исполнительницы. Так вот, вернемся к Европе. Тут ситуация сложнее. Во-первых, из-за энергетического кризиса, который, может быть, мы миновали, может, еще нет, по крайней мере, цены успокоились, но это еще ничего не значит, потому что зима впереди, дай бог, она будет теплой. По крайней мере, по Испании можно судить, что осень была очень теплой, жаркой. Лето вот только закончилось пару дней тому назад, если закончилось вообще. 26 градусов было вчера, 17 ноября было 26 градусов. Большие долги стран. Италии, мы об этом говорили уже. Поэтому сложно повышать ставку резко, сильно, но выбора тоже нет. 10,6 инфляция, больно будет или не больно будет, с ней надо бороться. Вот я вначале сказал, что госпожа Лагард употребила это слово, не дадим инфляции укорениться. Что они еще будут делать? Они, во-первых, повышают ставку, в следующий раз ожидается, я думаю, рынок готов к 0,5 или 0,75 повышению, зависит тоже от инфляции, от каких-то данных. Пока рынок вот в этом промежутке считает увеличение будущее. Что еще будет делать ЕЦБ? Избавляться от своего баланса. У них на балансе 5 триллионов, да, я не ошибся, 5 триллионов евро, точнее, на 5 триллионов евро купленных облигаций. Что это за облигации? Разные облигации, может, даже ипотечные, государственные, корпоративные, они скупали с рынка, чтобы помочь бизнесу, чтобы нивелировать последствия кризиса, ну, старого еще кризиса, не текущего. И они начнут где-то зимой, может быть, в декабре, может быть, в 2023 году избавляться от этих облигаций со своего баланса, продавать эти облигации, чтобы с рынка собрать ликвидность, собрать деньги, денежные средства. То есть если ты продаешь бумагу рынку, какой-то банк покупает эту облигацию и платит тебе, конечно, за это деньги. Значит, с рынка, с экономики уходят деньги. Они приходят на баланс центрального банка, ЕЦБ, и остаются там. Значит, они не смогут вызвать инфляцию, потому что, оставаясь в банке, эти деньги будут выданы в качестве кредита, на них могут быть куплены ценные бумаги, там, фьючерс и так далее. А тут ЕЦБ решил собрать, стерилизовать денежную массу, собрать эти деньги путем снижения вот этого 5-триллионного огромного пирога облигаций, скупленных в свое время с рынка, да, собранных в свое время с рынка. Это второй инструмент, и госпожа Лагард сказала, что не путайте эти два инструмента, ставка и вот баланс ЕЦБ, это разные вещи, и ставка остается основным инструментом. Мы уже видели, что ФРС справился при помощи ставки с инфляцией, ну как справился, еще не справился, от пиков ее развернул при помощи ставки. Так что вот так, да, в ЕЦБ только где-то в середине, в лучшем случае, своего долгого пути, и ЕЦБ намного сложнее. Я вообще всегда говорил, что американская экономика, она динамичнее. Американская экономика быстро, мягко говоря, меняется, быстро, динамично переходит из одного состояния в другое. У них даже договора на, да, найм, трудовые договора более гибкие по законодательству, их можно оформить хоть на час работника взять. Ну, я утрирую немножко. Менее социальная, да, экономика, социально ориентированная, там не надо безработному платить несколько, пару лет пособий и так далее. Это помогает экономике быть динамичной, бизнесу избавляться от, да, ненужного количества работ. Кстати, об этом, говоря об этом, я вспомнил Илона Маска. Помнишь, я в прошлый раз сказал, что я бы шортил акции Twitter, если бы они не ушли с биржи, остались бы, ну, теоретически, после покупки Илона Маска. Знаешь, что сегодня произошло? Офисы закрыты. Не как в прошлый раз, они снова закрыты, да, они снова закрыты, потому что Илон Маск выслал письмо всем своим работникам до этого, написал, что, ребята, готовьтесь к сложным дням, будет такое хардкорное время, будет жестко, кто не хочет жестко работать, там, без выходных или с минимальным количеством перерабатывать, до свидания. И часть офиса сказала: окей, до свидания, так до свидания, я так понимаю. И Илон Маск просто закрыл офис на эти несколько дней, и все. Ну, что он творит, я не знаю. Кстати, двух работников ключевых, я так понимаю, очень серьезных специалистов, я не знаю, кто они такие, он их имена назвал и в Твиттере сфотографировался с ними, он все-таки обратно вернул и сказал там, что бы я без вас делал, что-то такое. Ну, чувак, ты же просто увольнял, не глядя направо, налево. Ну, что это за менеджмент? Я понимаю, что у Илона Маска просто нет времени вдаваться в подробности, сидеть часами, размышлять над каждой компанией. Ну, сколько у него бизнесов, посмотрите. И везде он или CEO, или в совете директоров, или просто идейный вдохновитель. Neuralink, Starlink, Tesla, SpaceX, Twitter, там Solar City, да, бывшая, которая сейчас под Теслой, еще, наверное, несколько проектов, Boring Company, которая роет траншеи, хотел сказать, роет туннели под Сан-Франциско, Калифорнией. Я думаю, он просто не успевает адекватно оценивать ситуацию. Ну, плохо, наверное, стоит или делегировать. Ну, мы не будем учить Илона Маска, он сам кого хочешь научить, он научит, он, наверное, не один из самых гениальных предпринимателей 21 века и, может, частично 20-го, но вот так. Я бы шортил акции Twitter с удовольствием после покупки, потому что прям как будто чувствовал, что будет трэш, будет очень много забавного, интересного, и компания, конечно, от этого не выигрывает. Вот были бы ее акции публично котируемы на биржах, я думаю, инвесторы в шоке избавлялись бы от акций Twitter, думая: Илон, что ж ты делаешь, да, ну не так жестко, ну я понимаю, есть какие-то принципы у человека. Кстати, он сам же работает так же, без выходных, скорее всего, я думаю, он очень-очень большой трудоголик, но ожидает от остальных того же. С одной стороны, это нормально, мне тоже кажется, что в такое кризисное время, если вы работаете в Twitter несколько лет, а если вы делаете свое дело, являетесь каким-то ключевым там девелопером, программистом или сотрудником каких-то, да, важных департаментов, ну, менеджером среднего звена или специалистом высокого уровня, лучше, конечно, приготовиться к этому, к этим сложностям и сделать из Twitter снова ведущую соцсеть, ну как снова, она не была прям ведущей-ведущей, да, у нее много подписчиков, но это не значит, что она зарабатывает большие деньги. Может быть, я бы раздал акции работникам, не просто требовал бы, а раздал бы акции. Хотя, уверен, Илон Маск это сделает. В общем, я верю, что Илон Маск справится с этим кризисом, как-то наладит, но вот краткосрочно, к сожалению, Twitter больше не на бирже, иначе хорошо бы я взял на том мнении, на том прогнозе, что будет жестко, будет просто трэш. Кстати, другой предприниматель, о котором мы тоже в прошлый раз говорили, давай уже закончим на этом, Сэм Бэнкман, ну, там еще одна у него приставка к фамилии есть, Кудряш, да, Кудряш, он не справляется ни с чем, у него там, я думаю, неделя-две на то, чтобы найти деньги, и он уже не нашел, там уже работает внешний какой-то CEO, разгребает все, что там было, и там жестко все было. Я в прошлый раз сказал, что не думаю, что Сэм, будучи из как в том анекдоте, из хорошей еврейской семьи, а будучи из семьи юриста с большими связями, там кого только нет в этой цепочке, да, тетя, дядя, там, отец, все достаточно серьезные, приличные люди, что навряд ли Сэм мошенник. Я до сих пор так считаю, но что такое мошенник? Это человек, который создал эту схему, пирамидально ее сделал, да, скам. Ну, здесь же не так. Биржа нормально работала. Просто человек переборщил или вообще не регулировал риски. Человек, это же криптоиндустрия, там все быстро. Ты видел их CEO, вот этот вот Alameda Research? Это там девушка, которая, может быть, недавно универ закончила, это ее первая работа. Там риск менеджмент из, девушка тоже риск менеджер, она из Credit Suisse, и это ее вторая работа, серьезная работа. И она и там проработала, может, год. Представляешь, миллиарды FTX, этими миллиардами, или в Alameda, или в FTX, не помню в какой из двух, регулирует с точки зрения рисков юная девушка, я думаю, зумер, может, миллениал, которая без опыта. Ну, представь Wall Street, да, какие там люди, у всех CFA degree, JP Morgan, Goldman Sachs, серьезные люди с опытом, да туда просто не попасть, высокая конкуренция. Люди вон в Goldman Sachs в офисе сидели без выходных, перерабатывали, потому что, да, карьера и все такое, Уолл-стрит. И вот вам криптоиндустрия. Без опыта, бывшие школьники что-то там мутят, делают, вечеринки устраивают. Так что в FTX очень много интересного. И человек, который там проводит, да, аудит, так сказать, назовем это так, внешний аудит, CEO нынешний, он сам в шоке. По-моему, он даже с Энроном работал, делал то же самое на Энрон. Сэма вызвали, мне кажется, в парламент, будут слушания, или они уже были. Много интересного еще будет, много теорий заговоров на эту тему, всяких интересных таких историй. Одну я даже от тебя услышал. Что я могу сказать? За несколько месяцев сразу два проекта лопнули, и навряд ли здесь исключительно человеческий фактор играет роль. Навряд ли весь этот трэш, вся эта жесть в индустрии исключительно связана с тем, что Сэм плохой. Тогда и Дуг Вон плохой, да? Тогда и все остальные плохие. Там BlockFi, Genesis, столько проектов просто на грани. Они куда смотрели? Хорошо, Сэм плохой, он не следил за рисками, но у нас масса людей в этих вот организациях, там лендинговая, еще какая-то, ну, криптоиндустрия, неважно, все они для меня почти одинаковые. Куда они смотрели? Почему они полегли, как карточный домик? Тут вопросы к ним в том числе. Сэм туда не занимался этими компаниями. Сэм не мог навредить им, сидя в FTX или в Alameda, посадив туда свою бывшую вот эту вот девушку, интервью, с которой я посмотрел, и у меня челюсть отвисла, я был в шоке. Так что вот так. Так что индустрия, я думаю, большая часть вины лежит в том, что индустрия очень сильно росла, туда пришли абсолютно случайные люди. Случайные, да, я правильно сказал, я подтвержу, что, как сказать, кадры в этой индустрии далеко не высококачественные. кадры в этой индустрии, большей частью люди, которые кричали «To the moon! Ура! Крипта — наше будущее!» Идейные. А профессионализма там в финансовой сфере очень мало. Все они айтишники. Кстати, Сэм закончил MIT. Один из лучших или самый лучший технологический вуз. Технический вуз. Так что много будет интересного. Ну, не будем сейчас много говорить о Сэме. Я просто хотел подчеркнуть, что история продолжается. Много еще интересного мы увидим. И биткоин 16 тысяч. Куда ему деваться? Он даже не растет. Вы видите, он падает, отскакивает на пару сотен и стоит на месте. Почему? Потому что нет притока. Солана вообще 13. 260 стоило, сейчас 13. Так что можно уже похоронить DeFi, можно похоронить NFT, уже похоронили. Что мы дальше похороним? Алгоритмические стейблкоины уже сами себя похоронили. Кто следующий? Вот это мне интересно. Кто следующий в персонах? Сэм или CZ, да, его называют. Кто следующий как институционал? Вот это будет очень интересно. И мы обещаем об этом рассказывать снова и снова, но не как идейно вдохновленной криптоиндустрией и децентрализацией криптофанат, а как раз как скептик, который считает, что 95%, 99% всего этого — это просто пузырь, который уйдет в забвение.
Пока мы хороним пузыри и криптовалюту, хотите узнать, во что все-таки вкладываться-то надо? Заходите к нам на конференцию 3 декабря в Таллине, в субботу, подчеркиваю, в субботу, то есть Илон Маск нас, к сожалению, не сможет посетить, он же без выходных работает, но вы-то сможете? Так вот, 3 декабря состоится конференция деловых ведомостей «Заставь деньги работать». Если вам интересно заставить поработать хоть что-нибудь, и если вам интересны инвестиции, а вы на секундочку слушаете наш подкаст, значит, точно не самая скучная тема в жизни, приходите. Там будет в том числе и трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов. Всех ждем.
Да, спасибо, что объявил. Я действительно там буду, уже даже билеты купил, прилечу. Я посмотрел список спикеров, действительно очень-очень такой богатый набор из разных индустрий, очень много молодых, это хорошо, когда молодые интересуются серьезными инвестициями, ну, я имею в виду рынок акций, допустим, даже облигаций, ну, молодым не свойственно облигациями увлекаться, вот, так что будет интересно, там есть все, там и йога, там и криптовалюты, кстати. В общем, я думаю, будет интересно. Более того, там есть целые две дискуссионные панели, так что можно будет послушать. Меня, к сожалению, в дискуссионной части не будет. Я в это время буду одну очень интересную вещь в соседнем зале рассказывать, показывать такой мастер-класс, но с удовольствием бы тоже поучаствовал в дискуссионной панели. Ну и вообще раз в год такое происходит, я думаю, однозначно будет интересно. Я уже четвертый или пятый раз выступаю, и каждый раз все лучше и лучше. Всем спасибо, удачи на рынках, увидимся.